Здравствуйте. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Здесь мы говорим о том, что на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты. Футбол и сексизм. Из-за скандала вокруг поведения болельщиков на чемпионате мира по футболу на этой неделе тема сексуальных домогательств заняла центральное место. В России готовятся акции протеста против повышения пенсионного возраста. О намерении вывести людей на улицы независимо друг от друга заявили Алексей Навальный, Конфедерация труда России и Федерация профсоюзов. Суд отказался назначить жителям Волоколамска компенсацию за вред от мусорного поликона Ядрова, а московские власти собираются упростить процедуру создания свалок, чтобы открывать новые полигоны без обсуждения этого с местными жителями. Госдума после 10 лет обсуждений приняла в первом чтении законопроект, приравнивающий один день в следственном изоляторе к полутора дням в колонии общего режима или к двум дням в колонии поселений и двум дням домашнего ареста. Конституционный суд России признал неконституционным безусловный отказ людям с ВИЧ в праве на усыновление ребенка. По мнению судей, проявлять определенную осторожность в регулировании этого вопроса нужно, однако следует учитывать конкретные жизненные ситуации. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова назвала голодовку Олега Сенцова, которая продолжается уже 40 дней, лечебным голоданием. Накануне адвокат Сенцова Дмитрий Динзе встретился с ним в колонии в поселке Лабытнанги.
Что касается его состояния, он весил до голодовки, где-то порядка 90 с чем-то килограмм. Сейчас его вес стабилизировался на 77 килограммах. И сейчас килограммы уходят достаточно очень медленно, по 100-200 грамм в день. У него сейчас проблемы с почками, проблемы с сердцем. Соответственно, почки забиваются на фоне голодовки. На 26-й день у него был кризис в голодовке. Ему стало достаточно очень плохо, и его вывезли в гражданскую больницу, где его обследовали, осмотрели врачи. И врач-реаниматолог в больнице гражданской говорит, а давайте его сейчас к кровати привяжем, вставим ему трубку в одно место, там, сами знаете куда, да, а вторую трубку ему в нос или в рот. И, соответственно, будем таким образом кормить. Кто его там спрашивать будет? Но когда он понял, что перед ним что за человек, собственно говоря, находится, он свое мнение относительно того, что принудительно его кормить, питательной смесью, передумал. И было принято решение, что Олега все-таки отправить обратно в колонию. При этом они спросили, желает ли Олег принудительно кормиться. Олег, естественно, написал заявление, что принудительно кормиться не желает. И желает продолжить голодовку в колонии в медицинской части. К нему постоянно приезжают люди, не меньше полковника. И, соответственно, с ним ведут беседы по поводу отказа от голодовки. У каждого метода свои, разные. Кто-то увещевает на детей, кто-то увещевает на родственников, кто-то говорит про маму, про детей. Соответственно, кто-то просто говорит, что зачем ему все это надо. И так он не добьется никакого результата. Как Олег сказал, это просто-напросто цирк, который крутится вокруг него и никакому результату, привести не может. Потому что его, намерение продолжать голодовку достаточно сильно.
Объявляя голодовку, Олег Сенцов потребовал освободить из российских тюрем политзаключенных украинцев. В списке Сенцова их более 60. С просьбой прекратить голодовку к Сенцову обратился Европейский суд по правам человека. Госдепартамент США требует немедленного освобождения Сенцова, а российские деятели культуры просят Путина о его помиловании. Кремль отвечает, что добиваться помилования должен сам Сенцов. Он же заявил, что не будет просить о помиловании. В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Программа «Человек имеет право». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. А в студии со мной руководитель проекта W, феминистка Алена Попова. И во многом благодаря ей на этой неделе до России дошли отголоски скандала, разразившегося в Бразилии. Наталья Джинпаладова напомнит, с чего все началось.
Это видео с московской улицы стало поводом для скандала в Бразилии. В ролике, который появился в сети 16 июня, несколько мужчин в футболках сборной Бразилии стоят вокруг русской девушки и поют песню на португальском языке. Девушка им подпевает и, очевидно, не видит подвоха. Как выяснилось, текст песни весьма скабрезный, а самый нейтральный перевод фразы, которую скандируют болельщики – «розовая вагина». В бразильских соцсетях это видео набрало сотни тысяч просмотров, и многие возмутились тем, что мужчины издеваются над девушкой, не знающей португальский язык. Один из пользователей Фейсбука, чьей записью поделилось около 60 тысяч человек, извинился перед женщинами, посмотревшими это видео, и напомнил, что Бразилия занимает 4-е место в мире по числу сексуальных преступлений против женщин. Местная пресса опознала в поющих бразильцах бывших и нынешних госслужащих. Так идентифицировали адвоката Диего Жатоба, который раньше возглавлял департамент туризма в одном из бразильских муниципалитетов. Бразильская ассоциация адвокатов назвала позором действия коллеги, которые идут вразрез с нынешней борьбой с гендерным неравенством. Еще один из опознанных на видео бразильцев – лейтенант военной полиции Эдуард Нуньеш. Как пишет бразильское издание «Глоба», руководство Нуньеша осудило его действия и пообещало начать дисциплинарную проверку. В России на эту историю никто из официальных лиц никак не отреагировал. Личность девушки на видео остается неизвестной.
А вот что о бразильской реакции на эту историю рассказал нам корреспондент Globo News Сандра Фернандес.
В Бразилии сейчас широко обсуждают этот случай домогательства бразильцев к российским женщинам. Большинству стыдно за действия соотечественников, они злятся на них. Вчера я разговаривал с послом Бразилии в России, и он говорит, что посольство получает множество писем от бразильцев, которые требуют справедливости, чтобы этих мужчин наказали. Я также разговаривал вчера с министром спорта Бразилии, он сейчас здесь, в Москве. И он сказал, что своими действиями эти ребята продемонстрировали неуважение не только к российским девушкам, но и ко всем россиянам. Он также сказал, что таким образом они злоупотребляют российским гостеприимством. Здесь, в России, все очень добры к нам, все шутят и веселятся на улицах. А эти ребята воспользовались гостеприимством россиян и сыграли с ними такую злую шутку. Хотя это даже шуткой не назовешь. Я не думаю, что они издевались над этими девушками именно потому, что они русские. Думаю, это никак не связано с национальностью. На самом деле, суть проблемы в том, что это просто случай, когда мужчина домогается женщину. К сожалению, это давняя история. Весь мир обсуждает эту проблему. Люди понимают, что это ненормально, неприемлемо, что мы перешли границу. Но я думаю, это только начало обсуждения этой темы. К сожалению, мы увидим еще не один подобный случай не только в рамках чемпионата мира, но и в других ситуациях. И касается это не только бразильцев. Подобные истории происходили с людьми других национальностей. Это повсеместная проблема, она не зависит от социального класса или религии. При абсолютно разных обстоятельствах мужчины часто непозволительно ведут себя с женщинами.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» феминистка Алена Попова. В «Вопросе Алене» и комментарии к нашему разговору можно оставлять прямо под окном трансляции на YouTube или публиковать в своих соцсетях с хэштегом «ЧИП». Алена, ну а что, собственно, такого? Известно, что часто и российские туристы, которые выезжают куда-то за рубеж, учат скабрёзностям местное население вместо того, чтобы научить их каким-то словам, о которых те просят, да, или поют тоже вульгарные какие-то песенки. Почему эта история выбилась из ряда? Почему вы обратили на нее внимание? И почему такую реакцию это вызвало в Бразилии?
Спасибо, хороший очень вопрос, спасибо за него. И наши люди, выезжая за рубеж, я, по крайней мере, таких случаев не знаю, да, они учат иностранцев мату, и нам всем это известно, однако, чтобы наши мужчины, например, которые, я считаю, также непозволительно себя ведут по отношению к женщинам вообще повсеместно, но я не видела случаев, чтобы они окружили иностранку, начали ее в прямом смысле материть, снимали бы это на видео, радостно бы это выложили в сеть. А я вообще об этом видео узнала, я сдала экзамен в университете и получила сообщение от бразильской журналистки, ее зовут Луиза, она спросила, что я думаю вот по поводу происходящего на видео. Я, поскольку сама не разговариваю на португальском, попросила ее перевести. Ну, когда она мне перевела, что они говорят, то, что еще один из них добавляет, значит, перед всем этим действом, глядя в прекрасную камеру мобильного телефона, русские во множественном числе. И дальше они вот это радостно начинают прыгать. Ну и эмоционально и всячески морально, этически меня это очень задело. И я спросила у Луизы, а какая, собственно, ну, реакция на этот ролик, потому что я совсем не знала, что его уже сотни тысяч людей посмотрели, что в Бразилии огромный скандал, что там обсуждает просто весь истеблишмент, вообще допустимость такого поведения вот этими людьми. Но меня как-то это настолько сильно дернуло, я начала смотреть, хоть кто-нибудь из наших как-то отреагировал действительно из официальных лиц, но поскольку если 100 тысяч человек уже это посмотрели...
Да, просто удивительно, что за россиянку в данном случае вступаются бразильцы, и что реагирует бразильский посол в России, реагируют их сообщества профессиональные, а здесь я не слышала, чтобы кто-то из адвокатов делал, хотя бы из адвокатов, я не говорю уже о чиновниках.
Да, меня это вообще поражает. То есть, и, когда я сделала эту петицию, я такой волны поддержки ни в одном случае своих петиций не получала.
Писали подождите, вот бразильские... Простите, вот в вашей петиции вы требовали того, чтобы их призвали к ответу
здесь,
вот этих мужчин.
Да. Поскольку я что требовала? Я требовала привлечь именно к ответственности, чтобы пресечь подобные правонарушения в дальнейшем. То есть там на самом деле подходят две статьи административного кодекса, они там не супер страшные, и в одном и в другом случае штраф. Там в одной статье хулиганства, мы знаем, есть арест. Но понятно, что никто арест применять к этим конкретным мужчинам не будет. Но я считаю, что это важно. Так же, как важно, если бы мы приехали в другую страну и начали бы там такое же поведение демонстрировать, то нас могли бы оштрафовать. Это ну, обязательная история этики, морали и законности в стране пребывания. А, собственно, я это все написала, и написала, что в конце, что я требую, чтобы они публично извинились, собственно, от своего лица, как гражданка России, и даже не требуется девушку искать, ибо вначале они произносят «русские», поскольку это, думаю, что они имели в виду всех россиянок, гражданок России, то это впрямую относится ко мне. И после этого эта петиция стала очень быстро расходиться. Спасибо, собственно, порталу Change.org, который активно это поддержал. Петиция была переведена на английский, на португальский. А дальше я открывала личные сообщения в Инстаграме, в Фейсбуке, куда сыпалось огромное количество поддержки, писем поддержки. И все они начинались, я сама или я сам из Бразилии. Я не поддерживаю это поведение. Пожалуйста, примите извинения. То есть они
а что писали сограждане?
Это очень хороший вопрос. Помимо того, что они писали, мы еще провели опрос. То есть просто вот взяли на мобильном телефоне это видео и показывали прохожим. Просто прохожим на улице. Единственный вопрос, который я им задавала, вы гражданка или гражданин России? Ну, чтобы хотя бы хоть как-то репрезентацию понимать. Значит, все мужчины, кого... Там не очень много мы опросили. Я думаю, максимум там человек 20, ну, максимум 25. Вы гражданин России, там, да, мужчина, что вы думаете по поводу этого видео? Это ужасно, это недопустимо, что они там орут. Ну, я переводила, ой, это кошмар, значит, если бы я был рядом, я бы как-то посодействовала. На мой второй вопрос, а считаете ли вы, что наши россияне, мужчины, так сказать, не позволяют себе подобного поведения, ибо мы знаем, как они себя ведут и в состоянии алкогольного опьянения? Нет, ну, наши это наши, ну, что вы тоже сравниваете? Вот была такая реакция мужчин. А на женщины, и это, наверное, самый большой вопрос, потому что я специально подходила к бабушкам, к молодым, к двум молодым мамам подошла, к совсем юным девчонкам подошла, показала. И практически в 100% случаев они сказали, что это же милая шутка, ну, наши также себя ведут. Наверное, надо им это простить, может быть, они не ведали, что творят. Видно, что они под чем-то, то есть там алкоголь или еще под чем-то. И они, по-моему, очень довольны, и все-таки они наши гости. Ну, ну какое-то такое описание. И когда я спрашивала, а если бы вот, ну, у бабушки я спросила, и у нас не такая долгая была дискуссия, а если бы на этом месте оказались, например, какие-то ваши близкие, ваша внучка, есть у вас внучка? Она говорит, да, как раз у меня внучка, а вот ваша внучка? Нет, ну если бы вот моя внучка, то это плохо. Я говорю, а чем отличается, собственно, вот эта самая девушка от вашей внучки?
А нечего ходить
именно
на Никольскую.
Она так и сказала. Это ее цитата, которую я привела, что
да
нормальные
что?
Приличные девушки сейчас на Никольскую просто так не пойдут. И тогда я спросила, а, ну, а считаете ли вы нормальным, что если даже она пошла туда познакомиться, это ее вообще личное дело, что ее могли окружить и обхамить, и мы должны закрыть на это глаза. И она сказала, что нет, ну, конечно, это не очень нормально, но не надо, значит, разводить бордель на Никольской.
Да, но она сама нарвалась.
А
в общем,
сама виновата.
Вот это,
да,
самое,
это
самое распространенное.
Сама
реакция.
Дура виновата, вот это как-то стандартная история восприятия наших граждан. Были те люди, которые писали очень важные вещи, наши сограждане, которые живут в других странах. И от них я получала очень много из Швейцарии, из Англии, все практически скандинавские страны, так большая очень выборка, и они писали, что да, конечно, это, с этим надо что-то делать, и надо именно сделать масштабную эту акцию, чтобы было понятно, что это недопустимо не только в рамках чемпионата мира, а вообще и в принципе.
Да, но российские чиновники пока затаились. Вообще. Мы с вами еще поговорим о том, почему бы вдруг. Вот. Но здесь важно, наверное, отметить, что по мере обсуждения этой истории выяснилось, что сексизм на этом чемпионате, сексизмом отличались не только бразильские и не только болельщики. Иван Воронин собрал для нас небольшую подборку на эту тему.
Вряд ли подозревающая подвох 15-летняя россиянка по просьбе аргентинского болельщика приглашает поклонников Альби Селесты заняться с ней оральным сексом. Таков литературный перевод сказанного. Случай произошел в Нижнем Новгороде. А в Ростове-на-Дону бразилец убедил подростков повторить за ним на камеру «Я сын проститутки и я даю Неймару». В Саранске трудностями перевода воспользовался колумбиец, учивший японских девушек фразе «Я сука». В Бразилии и Колумбии тонкий троллинг соотечественников не оценили и осудили за злоупотребление гостеприимством. Аргентинского фаната лишили паспорта болельщика и запретили посещать матчи. Еще одним резонансным видео стал прямой эфир репортера Deutsche Welle Жюльет Гонсалес Тиран в Москве на Манежной площади. В кадр врывается российский болельщик. Он целует журналистку в щеку, обнимая за плечи и положив руку в район груди. Журналистка расценила это как сексуальное домогательство.
Я разделяю радость от футбола, но мы должны определить границы между любовью и домогательством.
Позже болельщик извинился перед репортером в московском офисе телеканала. В сексизме обвинили сеть ресторанов быстрого питания «Бургер Кинг», заявившую о готовности выплатить 3 миллиона рублей и обеспечить воперами пожизненно женщин, забеременевших от звезд мирового футбола. Позже «Бургер Кинг» удалил пост об акции в своей группе ВКонтакте и извинился.
«Мы приносим извинения за сделанное нами заявление. Оно получилось слишком оскорбительным. Мы благодарим вас за обратную связь и спешим сообщить, что уже убрали все материалы, связанные с заявлением».
Мнения пользователей насчет акции разделились.
М. Моральность. К сожалению, маркетологов компании «Бургер Кинг» ее нет. Возмутительно и очень оскорбительно.
Феминисты, как всегда, не дать, не взять. Потому феминизм никогда не победит. Да и побеждать некого.
Так, а что теперь делать тем, кто забеременел?
А вопрос о границе между флиртом и вымогательством остается открытым.
Поцелуй, волонтеры! Эй! Эй! Поцелуй, волонтеры! Эй! Эй! Поцелуй, волонтеры! Эй! Эй!
Ну, вот такая невинные шалости, все шуточки, да, все улыбаются, скачут, веселятся. Ну, единственный, кто во всей этой истории, я так понимаю, сейчас принес извинения, это Бургер Кинг, да, компания,
которая... Как я поняла, аргентинский еще болельщик, которого принудительно лишили паспорта болельщика, и поэтому он принес извинения.
А, ну, и российский тоже перед корреспондентом Deutsche Welle. Но вот я не думаю, что вот те люди, которые скакали «Поцелуйте волонтера», радовались, думали, что они совершают что-то ужасное, и что в этот момент девушка может испытывать какие-то неприятные эмоции.
А ты всегда испытываешь вот это чувство стыда, и тебе становится неуютно. И мы разговаривали с большим количеством вот за эти дни женщин, которые работают на чемпионате мира, и женщин, которые работают как раз вот в среде болельщиков, и они все женщины-журналистки, говорят, что это просто какая-то катастрофа. То есть в какой-то определенный момент начинается подобное поведение, а у тебя есть редакционное задание, ты должна там работать, и ты чувствуешь просто вот этот замкнутый круг, что тебя трогают, тебя могут приобнимать, вот это особенно лезть, целоваться, лапают. Ну, то есть, ну, это вообще недопустимо. Но если кто-нибудь знает случаи, когда там стоит мужчина, ведет прямой эфир, на него там нападает толпа девушек, начинает его лапать за все причины и места, и, значит, везде его целовать, ну, хотя я не знаю, может, ему это понравится, но я таких случаев даже не знаю, потому что все-таки, мне кажется, в отношении женщин к нормам морали и этики, как бы это ни звучало там с моей стороны, мы уважаем права других людей и не ведем себя так паскудно, поскольку действительно паскудное скотское поведение.
Но, с другой стороны, говорят еще, а зачем вы перегибаете палку? Ведь это все приведет к тому, что мужчины вообще перестанут знакомиться с женщинами, подходить к ним на улицах, что мир рухнет буквально, если не будет возможности вот так вот флиртовать, кого-то приобнять, поцеловать. И, кстати, то же самое можно слышать от женщин более старшего поколения. Они считают, что тут все раздувают просто из мухи слона.
Ну, вот, например, Тамара Васильевна Плетнева, председатель комитета по делам женщин, семьи и детей, регулярно так высказывается, что это не надо, и никаких поправок к законодательству не надо о домогательствах, поскольку наши мужчины вообще прекратят уже подходить и к нам бы создавать семьи. Ну, я считаю этот аргумент странным и несостоятельным, поскольку я не представляю, как уважение к личной территории и правам другого человека навредит созданию семьи. То есть, если ты уважаешь личные границы, уважаешь человека, уважаешь, что речь идет об уважении. То есть ты его уважаешь, в этом есть какая-то проблема? То есть надо настаивать на том, что мужчина не должен уважать женщину или что?
А у вас есть какое-то объяснение вот тому обстоятельству, что все эти разговоры начинаются вокруг девушек? Еще до начала чемпионата мира по футболу сначала одна депутат высказалась, что ни в коем случае не надо знакомиться тут с болельщиками, потому что пойдут дети, и не дай бог еще дети будут какой-нибудь другой расы. Потом в ответ, значит, на эти слова высказался кто-то из мужчин, по-моему, кто-то из тренерского состава, и сказал, нет, наоборот, пускай встречаются, пускай общаются, и у нас и рожают больше талантливых, значит, футболистов. Но я не слышала, чтобы кто-то говорил, что давайте вот мужчины пусть сейчас пользуются чемпионатом мира и что-то такое устраивают здесь. У вас есть объяснение этому?
Да, но у меня есть объяснение, что у нас сейчас борются две культуры. Вот это консервативная и прогрессивная. Прогрессистская, как ее иначе называют. И понятно, что в мире, где демографическое большинство женщины, сейчас все равно идет сдвиг в сторону, слушайте, ну люди, как бы, надо уже нас начать уважать, нельзя так это уже просто неприемлемо. И понятно, что ядро консервативное, оно, естественно, этому сопротивляется. Мы привыкли жить по-другому. Мы привыкли, что подойти, это я имею в виду не мы, а вот консервативное ядро, как нам отвечает, подойти, приобнять, нет ничего в этом плохого. Вот иду я по улице, вот с рюкзаком своим, например, в свой университет, подходит ко мне какой-то незнакомый, мне непонятный вообще человек, начинает меня приобнимать. Что ему позволяет считать, что у него есть все права вот так прикасаться ко мне вообще в принципе? У нас это вообще запрещено. Посягательство на тело. Это, ну, как это вообще может быть? Они при этом говорят, что это такая форма общения. Собственно, этой формой общения прикрывается любое сексуальное домогательство. А вот я руку на коленку положила. Очень часто мне говорят, я говорю, нам нужны поправки обязательно в законодательство, точная расшифровка, что такое сексуальное домогательство, кто что должен доказывать, как это должно происходить, кто за это несет ответственность. Это важно, это супер важно. И очень часто мужчины и женщины, кстати, приводят вот такой аргумент, значит, они сидят в баре, он положил ей руку на колено, это уже домогательство или это еще не домогательство? Когда я спрашиваю, а почему вы считаете, что положить руку на колено это нормально? Это где написано, что положить руку на колено это нормально? Оказывается, это нигде не написано, а кому-то где-то кто-то говорил, и вроде же так все делают. А когда я спрашиваю, можно показать этих всех? Вот, например, я не все. Получается, как бы я уже исключение из этой массы, значит, аргумент все не подходит, он тоже несостоятельный. И потом, когда я спрашиваю мужчин, вот положить руку на колено нормально, а если это ваша дочь сидит? И какой-то непонятный пьяный мужик кладет ей руку на колено.
Ну, это совсем другое
да,
дело.
Да, это моя дочь. Ну, то есть это твоя дочь, все хорошо, замечательно. А это, значит, чья-то тоже дочь. Она же не из воздуха на свет появилась.
Вы знаете, говорят, что вот у всей этой истории, всего этого скандала есть, по меньшей мере, два положительных последствия. Во-первых, в обществе вновь начали говорить о сексизме, о недопустимости домогательств. А во-вторых, в России всплыла на поверхность история с депутатом Леонидом Слуцким, потому что о нем как-то все подзабыли. Может быть, кстати, поэтому российские власти ничего особенно не комментируют. Я предлагаю просто напомнить о том, кто такой Леонид Слуцкий и при чем тут сексизм.
Депутата Государственной Думы Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах обвинили сразу несколько журналисток парламентского пула. О непристойном поведении депутата заявили продюсер телеканала «Дождь» Дарья Жук, заместитель главного редактора телеканала RTVI Екатерина Катрикадзе и журналистка BBC Фарида Рустамова. По их словам, во время интервью Слуцкий распускал руки, вел себя грубо и назойливо, пытался их трогать и целовать. Рустамова рассказала, что ей депутат предлагал стать его любовницей и называл «зайчуткой». Слуцкий все отрицал, заявляя, что обвинение в домогательствах – спланированная кампания, цель которой – обкатать возможности харассмент-гейта в России как механизма дискредитации. Комиссия Государственной Думы не нашла нарушения поведенческих норм в действиях депутата, а журналисткам, обвинившим его в домогательствах, предложила обратиться в правоохранительные органы. В знак протеста несколько десятков человек вышли на пикеты к Думе, а российские СМИ отказались освещать работу парламента. Владимир Путин заявил, что ничего не слышал об обвинениях Слуцкого в сексуальных домогательствах.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии феминистка и руководитель проекта W Алена Попова. Мы, собственно, говорим о сексуальных домогательствах, харассменте и том, как его воспринимает в том числе и российское общество. Вот история со Слуцким, по-моему, очень такой яркий пример того, как на это реагирует все в России и, в частности, российские власти.
Согласна. История со Слуцким очень важна, потому что еще история – это про неравенство. То есть это человек, который обладает определенным уровнем связей, считает себя вправе относиться к другим людям как к рабам, особенно к женщинам, как к рабыням. Это видно по всему поведению, которое он демонстрирует.
По-моему, он зайчутками и считает женщин.
Он сказал, что не может считать женщин зайчутками, как из его последнего интервью. У него нет в лексиконе слова «зайчутка». Максимум, что это я прямо вот цитирую, что он мог сказать – «зайчонок». Это, конечно, меняет суть дела. То есть «зайчутка» или «зайчонок», то есть это нормально. И также он сказал, что как раз вот эта манера, которую он демонстрировал, так там тоже у него, это его тоже прямая речь, но приобнял чуть-чуть. Это же вот форма внимания. Может быть, и приобнял, он сказал. История со Слуцким важна еще потому, что сейчас Володин, собственно, председатель Государственной Думы Российской Федерации, предложил ему возглавить комиссию по разработке законопроекта, который как раз будет защищать депутатов и госслужащих от случаев нанесения вреда их имиджу.
И репутации, да?
Так, ну, это и есть, да, имиджу и
репутации. Он-то уже прошел огонь и воду и знает, как защищаться.
Да, а сам Слуцкий заявил, что я стал прививкой от этого вот вируса. То есть он домогался, считает, что это ему сошло с рук, поскольку мы делали запрос в Следственный комитет, они, значит, сбросили в Генеральную прокуратуру, потом это, значит, наши запросы, я еще куча активистов, значит, ушли в Следственный комитет, потом Следственный комитет района, и Следственный комитет ответил, ну, не видим оснований для возбуждения никакого вообще дела, поскольку нет состава. Для меня и для всех нас важно, чтобы Леонид Слуцкий, а я думаю, он это прекрасно понимает, собственно, исчез из вот этого вот сумна российского истеблишмента, поскольку он, а, недостоин получать свою зарплату за наши налоги, б, он грубо нарушает этический кодекс, собственно, есть же этический кодекс депутатов, закон об этике для депутатов и член Совета Федерации, и там есть специальная статейка, которую он нарушает. Он, я считаю, это мое личное мнение, грубо нарушает российское законодательство, поскольку, опять же, это мое личное мнение, вот там впрямую светится 133-я статья Уголовного кодекса Российской Федерации.
Да, но грудью прямо встали на защиту женщины, своего коллеги-депутата, и, да, в первую первую очередь женщины, да, которым никто не домагивался всю жизнь, они жили, это я цитирую, и так к ним никогда никто не домагивался, и эти журналистки, вероятно, сами виноваты.
Я могу это объяснить по вообще всем международным данным. Если женщин в органах власти меньше 30%, они абсолютно точно проводят сексистскую мужскую политику, поскольку правила игры такие. У нас женщин 17%, женщин, принимающих решения, еще меньше, поскольку одно дело ты имеешь статус, а другое дело ты имеешь статус и вес, и сама принимаешь решения. И поэтому пока у нас не будет действительного равноправия с точки зрения... Мы вообще демографическое большинство России, так в парламенте должно быть 50 на 50, то есть из 450 депутатов половина точно должны быть депутаты женщины. Но хотя бы 30%, чтобы вот не было Яровых, Мизулиных и высказываний госпожи Плетневой. Собственно, вот как раз вы его сейчас озвучили, что давайте не беременеть от приезжих гостей, а то потом детки страдают. Нам надо наших деток делать, а не каких-то там иноземных деток.
Угу. Вот уже тут идут комментарии под нашей трансляцией. В частности, есть такой, что пока сама девушка, это, возвращаясь к истории с бразильскими болельщиками, что пока сама девушка не понимает, чем они веселятся и над чем шутят, она не страдает. То есть, вы понимаете, да, какая логика получается?
Значит, морально-нравственные страдания, есть такая категория, она и в судопроизводстве есть, они могут последовать после того, как человек осознает, что там происходило. Значит, девушка пришла на Никольскую, там все поют веселяться. Разве она может предполагать, что те, кто поют веселяться, хотят ее выматерить с ног до головы? Разве она видит на их лицах какие-то оскорбительные выражения? Разве она обязана знать португальский язык? Нет, конечно. То, что она им подпевает и улыбается, как раз говорит о том, что у нас просто народ действительно воспитан вот так, открытая душа, очень гостеприимный, и, между прочим, очень большое количество положительных комментариев от зарубежной прессы сейчас по отношению к чемпионату мира касается не самого чемпионата мира, а именно людей.
Как встречают.
Да,
как
именно
встречают
людей. Мы всегда говорим, что у нас самые лучшие граждане, у нас потрясающий народ, который очень уважает других, любит гостей, очень гостеприимен, радушный. И вот это, значит, то, что комментарии, она сама виновата, она туда пошла, что же она не видела, пока бы она не захотела, а что бы она сделала. А я представляю, как себя чувствует сейчас эта девушка. Значит, ее лицо и вот этот ролик, теперь известный на весь мир. Я вот думаю, как она спускается, например, в метро или едет в транспорте, и люди ее теоретически, практически могут узнавать. Я думаю, что большое количество людей хочет ее травить. У нее нет никаких инструментов защиты. Разве мы можем сказать, что мы ее можем не защитить и обвинить ее во всем? Она, собственно, здесь в данном случае жертва.
Да, ну вот, к сожалению, российские правоохранительные органы ничего не предлагают для того, чтобы каким-то образом попытаться защитить, ну, если не эту конкретную девушку, но других, кто, возможно, окажется в подобной ситуации.
У российских правоохранительных органов на вот эту конкретную ситуацию и все ролики, которые были показаны, есть кодекс об административных правонарушениях, который они прекрасно применяют к таким людям, как я, которые ничего в соответствии с административным кодексом не нарушают.
Нечего ходить по пикетам.
Нечего ходить по пикетам, нечего таскать с собой картонные фигуры депутатов и вообще нечего. Я бы хотела, чтобы вот это нечего в равноправной мере применялось и к гостям, поскольку люди, которые не имеют российского гражданства, также входят в круг ответственных лиц по кодексу об административных правонарушениях.
Я хочу немножко сместить фокус с темы домогательств на тему сексуального насилия. Я знаю, что перед началом чемпионата мира по футболу во многих феминистских сообществах распространялись исследования, из которых можно было понять, что на период почему-то именно чемпионатов по футболу, чемпионатов мира по футболу, резко возрастает число случаев домашнего насилия и насилия в отношении к женщин, именно физического, грубого. Чем это объясняют исследователи? И насколько вы согласны с такой точкой зрения?
Я согласна с этой точкой зрения. Это ощущение всеобщей эйфории, вот этой силы примата мужского над женщинами. Мужчины почему-то предполагают, что они вот неотразимы и могут так делать, и им это позволительно. Но здесь есть другой аспект. Во время чемпионатов мира и до резко возрастает рекрутинг в проституцию. И, например, очень большое количество как раз феминистских сообществ обсуждали вот эти сообщения, которые шли через сеть ВКонтакте девушкам, не всегда совершеннолетним вообще, о том, что давай ты заработаешь всего вот за
пока
чемпионат
есть
мира, пока есть такой шанс. И вообще, вот посмотри, значит, многие известные личности в мире вышли из постели известных мужчин, это прямая цитата. Очень сильное давление оказывалось на симпатичных девушек, собственно, в Инстаграме, и, ну, эти случаи все известны.
Да, но правоохранительные органы, опять же, никак не реагировали на эти случаи.
Я не знаю, реагировали ли они на эти случаи или нет, поскольку у них известно, что во всем виноват Телеграм. Но мне кажется, что они должны начать что-то делать, и это наша работа, ну, как-то их сподвигнуть на
к этому.
Да.
Да. Спасибо, Алена Попова была в гостях в эфире программы «Человек имеет право» на радио «Свобода». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На радио «Свобода» программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На этой неделе мир отмечал Международный день беженцев. По данным Управления Верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций, к концу прошлого года число беженцев во всем мире превысило 68 миллионов. Получить убежище в России удается единицам. Анастасия Тищенко поговорила с теми, кто остался здесь.
Войны, насилие, преследования по политическим, национальным или религиозным мотивам. Чтобы спасти свои жизни, люди становятся беженцами.
Я с 2005 года здесь, приехал из Узбекистана. Много стал мусульман, да, вот после распада Советского Союза много стал. Вначале никого не трогали, не говорили ничего, там все ходили, мечеть. Потом потихонечку начали, после вот 99-го года взрыва, ну, преследовать начали.
Алим не может показывать свое лицо. Он находится в розыске в Узбекистане. Мужчину подозревают в связях с панисламистской организацией «Хизбут-Тахрир», запрещенной в России. Спецслужбы Узбекистана считают, что она причастна к ряду терактов, произошедших на территории страны с 1999 по 2005 год. Но сам Алим утверждает, что никаких связей с террористами не имел.
Настолько много приезжали туда, да, вызывали нас, там знакомые были почти, да. Они типа как жалели, да, там, убегай, да, уходи откуда-нибудь, когда тебе посадят все равно. ФСБ же приказывает милиционерам.
В 2005 году Алим решил бежать в Россию. Но и здесь его нашли спецслужбы Узбекистана. Мужчину посадили в тюрьму, где он провел полтора года. Пока гражданское содействие не добилось, чтобы к нему применили 39-е правило по решению Европейского суда по правам человека.
После этого дали временное убежище. На статус подавали не дали, но временное дали.
Но и в России жить спокойно у мужчины не получается.
Те, которые задерживают на улице, не знают они, что такое временное убежище. Они все равно звонили куда-то, все равно возили в отделение.
Историю Алима и других беженцев можно было услышать на мероприятии «Живая библиотека».
Здесь есть лектории и есть также книги. Сами беженцы, которые читатели могут прийти и полистать, да, выражаясь метафорично. Они могут узнать, откуда они приехали, какие у них истории из собственной страны, с чем они столкнулись, когда приехали в Россию. Люди из Сирии, из Афганистана, из Зимбабве и других стран. А им есть о чем рассказать. Здесь они сталкиваются с самыми разнообразными проблемами, хотя многие из них счастливы, потому что они действительно спасались от насилия, войн и политических преследований.
Я приехала из Афганистана 10 лет назад с мужем. Война до сих пор есть в Афганистане. Опасно очень, а сейчас более опасно. Сложно было мне с русским языком и общаться с людьми. Но это было моей целью. Все мои приключения я считаю удачными.
Чтобы получить гражданство России, Садав потребовалось почти 10 лет.
Я 8 лет за этого паспорта бегала. Сложные очень были с документами, потому что в один раз сразу не говорят, что надо, нужно.
Сейчас у Садав трое детей, все граждане России. В Афганистане остались родители и брат. Иногда они ездят к ним в гости, но детям Садав на родине мамы и папы не очень нравится.
сказали, нет, мы здесь не будем. Потому что война, поэтому они боятся.
Можно сказать, что Садав повезло. Она смогла легализоваться в России.
В управлении Верховного комиссара по делам беженцев ООН подчеркивают, сегодня в мире рекордное со времен окончания Второй мировой войны число беженцев. Только за прошлый год количество вынужденных переселенцев увеличилось почти на 3 миллиона. Но в России, если верить статистике, беженцев почти нет.
С конца 90-х годов прошлого века число лиц, имеющих официальный статус беженца в России, сократилось в сотни раз. И если в конце 97-го года 240 тысяч человек в России были признаны беженцами, то на 1 января 2018 года таким статусом обладали всего 592 человека. Это минимальное значение за последние 10 лет. А по количеству беженцев, признанных в течение одного года, в 2017-м таковыми стали всего 33 человека, Россия обновила антирекорд, державшийся 13 лет. Подавляющее большинство людей, живущих в России со статусом беженца, выходцы трех стран – Афганистана, Украины и Грузии. Россия предоставляет и временное убежище. Это облегченная версия статуса беженца. В случае с временным убежищем государство снимает с себя значительную долю ответственности и предоставляет этот статус только на срок до одного года. На конец 2017 года на учете МВД России в статусе людей, получивших временное убежище, состояли 125 442 человека. При этом 98% из них были гражданами всего одной страны – Украины. Если же не учитывать данные по гражданам Украины, то на конец 2017 года всего 2008 граждан других стран имели временное убежище в России. Это число – антирекорд за последние 10 лет.
Я встретилась с руководителем Комитета гражданское содействие Светланой Ганушкиной и спросила ее, чем объясняется столь малое число беженцев в России, почему так сложно получить убежище здесь и по какой причине правозащитники заявляют о деградации института убежища в России. На протяжении уже нескольких лет комиссар ООН по делам беженцев говорит о гуманитарной катастрофе. В настоящее время, насколько я понимаю, 68,5 миллионов перемещенных лиц насчитывает вот этот вот...
Вынужденно перемещенных лиц
насчитывает эта армия беженцев. Но при этом Россия за весь прошлый год дала статус беженцев только 33 человеком. Как так получилось? Почему Россия находится за бортом вот этой большой необходимой, наверное, работы?
К сожалению, можно сказать даже сильнее, что на самом деле число беженцев, имеющих статус, реальный статус в соответствии с конвенцией 51 года, только уменьшилось за прошлый год, потому что на сегодняшний день всего 585 человек имеет статус беженца. И это хуже, чем ноль, потому что если бы Россия, как некоторые страны бывшего Советского Союза, вообще не принимала конвенцию, не присоединялась к конвенции, не принимала собственного законодательства, то ими занимался бы исключительно вот этот самый комиссар управления Верховного комиссара ООН по беженцам. А так мы делаем вид, что у нас есть собственная внутренняя процедура, у нас есть закон, и как будто бы мы действительно реализуем эти механизмы международные. Но это на самом деле неправда. Все начинается с того, что люди не могут даже обратиться с ходатайством, потому что им строятся всяческие препоны просто на подступах к миграционной службе. Особенно, конечно, это последние годы развилась такая чудовищная практика, когда человек приходит для того, чтобы обратиться за убежищем, его хватает полиция, составляет протокол о том, что он нелегал, он действительно нелегал, и отправляет в суд, который может его приговорить только к штрафу, а может и к штрафу с выдворением.
То есть в случае со штрафом это еще повезет?
Да, наверное. В случае со штрафом это еще повезет. Правда, обычно у него нет денег, он к нам приходит за деньгами. Ну, ладно, уж он где-то их собирает. А в протоколе написано «выявлен по адресу миграционной службы». Значит, выявлен. Он своими ногами пришел, он пришел к вам за помощью. Ну, большее число, конечно, существенно больше. Сейчас 100 с лишним тысяч имеют временное убежище, но эти 100 с лишним тысяч, это в основном это украинцы. Это единственная волна, которая какую-то получила интеграцию и больше 250 тысяч украинских граждан получили российское гражданство. Понимаете, что это политика в первую очередь.
А вот почему не хочет Россия, не хотят российские чиновники пустить сюда беженцев, пустить мигрантов? Ведь никто не должен им платить какие-то безумные пособия, обеспечивать их всем необходимым. Им просто дайте возможность работать и устроиться. Почему этого не делается?
У нас пособий нет. У нас даже в законе не сказано о том, что люди должны получать пособие. Они не получают ни копейки. И, понимаете, и вопрос о том, пустить или не пустить, ведь не стоит. Вот это еще одна большая проблема. Они здесь в любом случае. И тут вообще возникает такая какая-то странная ситуация с политикой, которую осуществляют наши МИДовские органы, которые дают людям визу. А просто львиная доля людей, которые к нам приезжают сейчас, они приезжают по визе. То есть Россия визу дает. Дает визу людям из Йемена, из Сирии, из других стран, стран Африки в частности, когда очевидно, что люди будут обращаться за убежищем. То есть МИДовский чиновник не может этого не понимать. В таких условиях чиновники, МИДовские работники европейских стран визе отказывают. Поэтому едут к нам, потому что мы визу даем. А здесь МВД, которая фактически осуществляет сейчас миграционную политику, в убежище им отказывает, как будто бы оно не понимает.
Ну а что это за цинизм? Что? Чем это объяснить, вот
вы
эту
знаете,
ситуацию?
Это, вот, вообще это цинизм и бессмысленность объяснить невозможно. Потому что, честно говоря, я в логике никакой в нашей политике не вижу, и не только в этой области. А скажите мне, какая логика в том, чтобы детей не пускать в школу?
А все-таки прежде, чем отправить ребенка в России в школу, здесь человеку надо хоть сколько-нибудь попытаться легализоваться, хоть как-то само, чтобы его не выдворили вместе с этим ребенком.
Это не должно одно зависеть от другого. Вот одна моя знакомая уехала в Германию. И прежде, чем она вообще начала какое бы то ни было оформление там, своей работы, чего бы то ни было, к ней пришли из органов образования и сказали, у вас трое детей, пожалуйста, чтобы все ходили в школу. То есть государство понимает, что от этого польза. Это на самом деле независимо. Даже если родители нелегалы, дети все равно должны ходить в школу. Но это одна сторона. А вторая, что людям не дают легализоваться, при этом большинство из них все-таки остается на территории Российской Федерации и остается статус нелегалов. С точки зрения бизнеса, недобросовестного бизнеса, я хочу сказать, что далеко не весь бизнес так ведет себя, но есть часть недобросовестного бизнеса у нас, и часто с этим связаны чиновники. Им выгоднее иметь нелегала на работе, чем легального рабочего. И можно сколько угодно платить и сколько угодно не платить. Его можно заставить работать, потом вышвырнуть на улицу. А если приходят проверяющие органы, дать на лапу этим органам. Это проще.
Какие именно препятствия вот на пути людей, которые приехали в Россию просить об убежище, вот выставляют на их пути сотрудники, уполномоченные на то, чтобы
решать,
в общем, да, решать их проблемы?
Это доступ к процедуре, который, я говорю, начинается с того, что человек везут в суд и иногда вот довольно часто сажают при этом в условиях лишения свободы. Ну, фактически эти центры временного размещения – это те же тюрьмы. Сейчас они чуть лучше стали. Чуть лучше стали там кормить, чуть лучше стали с людьми обращаться. Но вообще это тюрьмы, в некоторых случаях это вообще даже бывшие тюрьмы. Самый яркий случай для меня был это Кангалеска, которую отказали, которая была подвергнута массовому изнасилованию, которая получила отказ, потому что крайних мер к ней не применяли. Ну, действительно, крайние меры были приняты ко всем ее родственникам, которых всех переубивали.
Скажите, пожалуйста, а что такое вот должно было произойти или произошло вот с теми 33 людьми, которые все-таки получили в 2017 году статус беженца в России? Что-то исключительно страшное или что? Почему они получили этот статус?
Ну, это вот лоббирование. Лоббирование со стороны неправительственных организаций. Вот мы достучались. Ну, я бы даже сказала, до сердец руководства. Ну, теперь главка. Миграционного главка. Вот недавно украинская бабушка в городе Шахты получила именно статус беженца. Но на самом деле, конечно, эта бабушка и такие вот невероятно трогательные истории не должны быть исключением. Ну, есть еще одна версия. Мне об этом не докладывают, но подозревать можно. Коррупционный момент. Кто-то может иметь средства приобрести этот статус. Говорят, что это делается. Я, честно говоря, я наверное, последний человек, которому об этом непосредственно расскажут.
Вот Россия сейчас воюет в Сирии, например, и логично принимать здесь, в стране, и давать статус или временного убежища, или статус беженца тем людям, которые уехали от войны из Сирии. Но таких людей очень мало, наверное, можно тоже единицы.
Да, тут нет логики, безусловно, нет логики. И, безусловно, нет логики в том, чтобы там воевать и людям здесь не помогать. И нет логики в том, чтобы давать им визы и здесь не давать убежище, оставлять их нелегалами. И это совершенно не на пользу государства. Это абсолютно антигосударственная политика, потому что оставлять эту армию нелегалов, это просто даже опасно для общества.
Армия нелегалов – это сколько?
Я думаю, что 500 000 – это просто будет несколько заниженная оценка. Но она есть, это армия нелегалов, есть, конечно, очень много. И несколько тысяч сирийцев, у нас не так много на территории Российской Федерации, но несколько тысяч сирийцев есть. И это именно те, кто нуждается в убежище. И афганцы, кроме вот тех, которые все-таки получили этот статус когда-то давно-давно, а сейчас дают со страшным скрипом единицы. Ну и так далее, и так далее. Ну вот так, такие установки. Почему? Я это надо спрашивать не меня. Я этого не понимаю. Я считаю, что это не государственный подход и бессмысленный подход. И это, знаете, что-то в сознании чиновника низшего уровня. Ну, во-первых, он исполняет установку сверху. А во-вторых, у него есть какое-то внутреннее убеждение, которое касается не только проблем беженцев. Что если он что-то сделает хорошее для человека, например, для меня или для вас, то от этого пострадает государство. Они уверены, что они стоят на страже интересов государства. Конечно, неправда.
Это было мнение руководителя комитета «Гражданское содействие» Светланы Ганушкиной о том, почему в России так сложно получить убежище. И вот приходит сообщение о том, что в связи с проведением чемпионата мира по футболу, ведь облегчен въезд в Россию, для этого не нужна виза, достаточно получить так называемый паспорт болельщика. И как сообщает сегодня Евроньюз, в последние несколько дней уже несколько таких болельщиков вот с этими паспортами пытались проникнуть в Европу с территории России, пересечь границу Финляндии, и это были люди из Нигерии, Марокко и Китая, которым дали паспорт болельщика, а вот они хотели все-таки уехать в Европу, чтобы там получить убежище. А, кстати, на этой неделе под давлением общественности Дональд Трамп подписал указ, запрещающий отнимать детей у нелегальных мигрантов на границе с Мексикой. Венгрия, в свою очередь, приняла закон, по которому помощь нелегальным мигрантам будет наказываться штрафами и даже тюремными сроками. А Берлин и Париж требуют организовать настоящую европейскую пограничную полицию. Обсуждать, что же делать с беженцами, представители крупнейших европейских стран планируют в эти выходные в Брюсселе. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. В завершении выпуска представляем фрагмент любительского фильма «Не конец» о семье бывших сотрудников полиции, которые вынуждены теперь бороться с системой. Полная версия этого фильма совсем скоро появится на сайте «Радио Свобода» и на нашем канале в YouTube. Ну, а сейчас вы можете посмотреть этот фрагмент.
Муж в тюрьме, и я все смеюсь. Потом посмотрит видео, скажет, ты вообще, как это называется? Ты вообще о чем рассказывал?
Ну, здесь я работала следователем следственного отдела в течение 5 лет. Там же в 2010 году познакомилась с своим супругом Шишовым Виктором. В 2015 году я уволилась и сдала экзамен на адвоката. Уволилась я по той причине, что... В 2014 году подчиненный моего мужа, на тот момент мой муж был начальником отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, Есеев, его был подчиненный, оперуполномоченный, был задержан по подозрению в получении взятки. И после этого он уговорил моего супруга, что якобы эту взятку он получил не только для себя, но и для моего мужа.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Говорит Радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода». В видео и радиоэфире ежедневно с понедельника по пятницу в 19:05 сразу после выпуска новостей.
Я хочу знать, что понять. Вот смотрите, а народу что вот будет от этих вот прорывов, извините?
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям.
Археология – будущее. Программа о технологии и обществе. О будущем, которое уже наступило.
Впервые собака была клонирована где-то в 2009-2010 году. Кроме этого, есть клонированные лошади, например, которым пару лет назад разрешили участвовать в соревнованиях официально.